Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакиев и Ольга Гаврилова в студии. Оля, привет.
Привет.
Слушай, у тебя есть любимый исполнитель или группа?
Так не могу сходу, не могу сходу.
Не можешь сходу?
Ну, Шевчука люблю очень.
Шевчука любишь?
Да.
Ага. А была ли ты когда-нибудь на таком концерте, который прям потряс тебя до глубин твоей души?
Нет, не фанатка.
Не фанатка?
Нет,
вот
абсолютно.
Даже если бы ты был Шевчук?
Наверное, да.
Угу.
Предпочитаю как-то дома в уединении.
Дома в уединении. Ну, понятно. А я к чему, собственно, тебя об этом спросил? Дело в том, что в 67-м году в Польше, в Варшаве, конкретно был концерт британской рок-группы Rolling Stones. И это было настолько неожиданным событием, что современники его описывали как высадка пришельцев из другой галактики в центре города. Ну и действительно, до конца никто не понимал, как так получилось, что западная рок-группа выступала в коммунистической стране. И причем, насколько можно понимать, изначально они хотели вообще в Москве концерт давать.
Ну им отказали, да.
Ну им отказали. Вот. Но по непонятным причинам разрешили выступать в Варшаве. И помимо того, что концерт был совершенно... То есть люди там стояли просто на ушах друг у друга, на головах. И были еще большие столпотворения.
Там, по-моему, и драки, и потасовки были, потому что и билетов не хватало, да?
Совершенно верно.
И причем они выступили в Варшаве, в том самом зале, в огромном зале, где обычно проводились съезды коммунистической партии.
Поразительное святотатство, можно даже так сказать, наверное, да? Но, тем не менее, это произошло. Вот. И, что интересно, были еще и выступления за пределами концертного зала. Это тоже вызывало очень большой ажиотаж. И даже сами рокеры этому удивились. И есть легенда, что один из них сподобил своих товарищей на то, чтобы они ездили по Варшаве на микроавтобусе и разбрасывали свои пластинки.
Да-да.
Да, но, насколько можно понимать, это все-таки не так. Но по Варшаве они ездили.
Все-таки, конечно, любопытно, каким образом, вот как получилось у них все-таки проникнуть за железный занавес.
Да, да, и
кто
довольно...
Кто дал добро.
И довольно неплохо его сотрясти-то, судя по всему. В общем, давай сегодня будем разбираться в том, музыка, это вообще только ли музыка, или можно ее еще как и социальное явление расценивать, которое движет народными массами, движет их к какому-то действию. С нами на связи военный историк и эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Никита Романович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита Романович, вот у вас какое мнение? Действительно ли, вот если возвращаться к тем событиям в Варшаве 67-го года, случайно ли это все произошло? Или был какой-то умысел у кого-то?
Ну, знаете, концерт такой группы, как Rolling Stones, особенно, как вы выражаетесь, за... в пределах, точнее, железного занавеса, как говорили тогда на Западе, конечно, не мог произойти случайно. И, конечно, договоренность там с одной польской крупной фирмой на манер нашей мелодии, да, была достигнута. Но, как, опять же, вы правильно сказали в самом начале, скорее всего, это событие можно расценивать прежде всего как событие, ну, далеко идущее политическое, а не как эти люди приняли, сейчас говорят в Польше, пишут многие статьи, как события по большей части культурные. Я вот стою на тех позициях, что все-таки это политическое, а не культурное событие в большей
степени. Вот для самой группы Rolling Stones приехать в Варшаву в разгар холодной войны, чем это было для группы? Что влекло музыкантов, да, вот за занавес? Простое любопытство или все-таки это был такой преднамеренный шаг?
Ну вообще, вы знаете, это, ну, для группы, как я понимаю эту ситуацию, как историк, для группы это была часть их европейского тура. И совершенно лишний здесь говорить, что сами там представители музыкальной группы что-то такое замышляли и хотели. Потому что, как мы знаем, все переговоры там, и все остальное ведут же менеджеры, да, а не сами музыканты. И из-за того, что, вот опять же, как вы правильно сказали, сорвалось выступление в Москве, они были вынуждены вот этот там какой-то отрезок времени, который у них в турне образовался, чем-то заполнить. Ну и, соответственно, заполнили его Варшавой, на чьи власти одной из стран Восточного блока, Польши, которая была на тот момент, оказались чуть либеральнее, чем власти, собственно говоря, Советского Союза. Вот и все.
Никита Романович, вот вы сказали, что для вас в этом концерте было все-таки политики больше, чем культура. А вот можете объяснить, где для вас культура переходит в политику? Вернее, как она туда переходит?
Ну, видите, это такая двухсторонняя история. Если мы берем конкретно этот концерт, давайте пойдем, собственно говоря, с нашей стороны, прежде всего, ну, как бы с восточной стороны. Ведь большая часть билетов на концерт досталась элите Коммунистической партии Польши. И, скажем так, ну, несколько первых рядов были заняты членами Компартии и их семьями, которые в момент начала игры, собственно говоря, группы, стали затыкать уши в знак, значит, протеста против капиталистической...
Ну, а Джаггер, вот да, постоянно вот... в их адрес делал непристойные жесты.
Да, Джаггер постоянно делал непристойные жесты не только в адрес членов Компартии, но и в адрес сотрудников милиции, которые разделили, грубо говоря, зал на две части, прикрывая как бы собой вот эту... этих членов Коммунистической партии от обычных посетителей. А вместе с тем, понятно было и менеджерам группы, и тем людям, кто их туда вез, к чему приведет выступление молодых эпатажных рок-музыкантов, да, которые в свое время и на Западе, и в США отличались там, борьбой за мир, антивоенными какими-то провокациями там, против Вьетнамской войны. То есть быть против войны хорошо, но устраивать провокации против этого – это плохо. Поэтому ну, люди-то подбирались специально такие. То есть мы не можем сказать о другом.
А зачем вообще элита пришла? Ей действительно было интересно посмотреть на британскую рок-группу? В силу долга там, может быть? Или чтобы молодежи мест поменьше досталось?
Стать грудью закрыть.
Мне кажется, сошлись несколько советских причин таких. Во-первых, контрамарки получали, конечно, в первую очередь члены Компартии. Вот. И во-вторых, ну, конечно, мне кажется, их немножечко сподвигли на этот визит, как вы правильно сказали, для того, чтобы занять побольше мест в зале, чтобы поменьше людей туда попало, таких, ну, скажем так, молодых горячих голов.
Никита Романович, если вот возвращаться непосредственно к организации, я не знаю, вот в сети какие-то поразительные версии ходят о том, что чуть ли не ЦРУ пыталась, значит, таким образом пошатнуть коммунистический строй в Польше, хотя непонятно, при чем здесь ЦРУ, потому что рок-группа-то британская. Вот. Ну, допустим, Ми-6, хорошо, заменим на Ми-6. А на ваш взгляд, эти версии имеют право на существование или это все-таки из разряда какой-то конспирологии?
Нет, это не конспирология, это часть того, что мы с вами видим и видели тогда, и видим с вами сейчас. Это так называемая культурная экспансия, да, я так в общих выражениях, то есть часть противостояния крупнейшего в биполярном мире между западным и восточным блоками. И одним из инструментов этого противостояния в том числе были такие вот музыкальные группы. Я думаю, не стоит объяснять, у нас все люди старшего поколения, которые живут в России, там на территории бывшего Советского Союза, прекрасно знают, какая передача показывалась в Новый год после официальной всей части, да, какие группы там выступали, как молодежь ее ждала. Все знают, какие группы в момент распада Советского Союза были, так сказать, манифестом этого распада, да, какие песни пелись, там перемен, не перемен и так далее. То же самое происходит и, собственно говоря, и в наши дни. То есть это не конспирология, это часть жизни, часть противостояния.
Но все-таки вот это чувство свободы, ощущение, может быть, этого чувства, оно ведь, ну, мне кажется, присутствовало и до Rolling Stones, и с самого начала «Холодной войны» и поп-музыка, в общем-то, оказывала определенное влияние на советского человека через вещание зарубежных радиостанций, несмотря на глушилки, да, слушали популярные американские мелодии в исполнении вот Бинга Кросби, других там популярных исполнителей. То есть, получается, западная музыка, она так или иначе все равно проникала вот в наше сознание и в нашу культуру.
Ну, естественно, и одно из с высоты, так сказать, прожитой жизни, лет, которые прошли с того момента, мы сейчас с вами можем сказать, совершенно уверены в том, что одной из ошибок крупнейших советского руководства и вообще руководства стран Восточного Блока было вот это идеологическое непонятное вычищение. Да? Ну, смотрите сюжет фильма «Стиляги». Ну, вот. Непонятно, зачем это делалось, потому что по большей части нашими же усилиями эта музыка, по сути дела, безобидная, превратилась в мощнейший инструмент влияния на страны Восточного Блока.
То есть я правильно понимаю вашу позицию, Никита Романович? Если бы свободно пускали там Rolling Stones куда угодно, позволяли бы слушать, не знаю, Beatles и прочее, то не было бы такой проблемы, не
такого
было бы вопроса
же, да,
вот этой контркультуры, как
да.
бы.
Я думаю, что да. Конечно, с определенными допущениями, да, связанными с самой социально-политической системой существовавших в странах Восточного блока. Но я абсолютно убежден, конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но я убежден полностью, что надо было как-то спокойнее, собственно говоря, к таким явлениям относиться. Тогда бы они, скорее всего, никакой вот такой вот силы не имели.
Хорошо, а на ваш взгляд, Советский Союз пользовался чем-то таким в отношении тех же западных стран? То есть как-то свое продвигал музыку?
Ну, вы знаете, да, я думаю, что тоже здесь ликбезы проводить не нужно, что в гораздо меньшей степени, нежели
вот
чем...
Вот был у нас там ансамбль «Березка», который выступал в Нью-Йорке там с большим успехом, ездил по всему миру.
Но желание к... скажем так, желание к взаимопроникновению нашего туда было гораздо меньше, на мой взгляд. Мы все-таки брали другим, мы брали все-таки свободой в идеологическом отношении, ну, все там левые идеи социалистические вы тоже знаете. То есть мы опирались прежде всего вот на эту базу, а они, может быть, даже в большей степени вот на эту.
Кстати, мне кажется, это больше заметно было особенно вот в первые годы советской власти, там 20-е, 30-е годы, русский авангард. И как ему все сочувствовали, и он был революцией не только в культурном смысле искусства, но и вообще в политическом тоже, наверное, так. А потом это куда-то все ушло.
Ну, видите, дело в том, что это не советское явление, вот в чем дело. Это часть русского религиозно-философского ренессанса. Если уж вам так интересно, начало 20 века, который все-таки порожден был не в советской стране. Именно поэтому он, так сказать, быстро схлопнулся и не превратился в то, во что в империи превратился век золотой, как принято у нас его называть. Да, он все-таки, поэтому он и серебряный и называется. Вот в этом история такая. И дальше уже все это, ну, как шло вниз. Так вот получилось.
Скажите, а вот «Холодная война», она, на ваш взгляд, до сих пор имеет какое-то свое отражение в современной музыке? Если да, то насколько вообще вот сильный след она оставила?
Вообще, мне кажется, в нашей поп-культуре, в принципе, в культуре массовой, да и у людей в головах, конечно, след она оставила большой. То есть и в мастерстве, и в рекламе, и в популярности. Да ну, прям вот в целом спектре всего, и в каком-то даже вот в некотором роде пиетете, да, который наши граждане испытывают в отношении там каких-то продуктов, издаваемых там, и некотором автоматическом таком пренебрежении к продуктам, которые получаем мы здесь. Это, я думаю, и вам тоже заметно. То есть, ну, как-то немножко вот это вот все осталось. Хотя большой шаг вперед сделала наша культура. Ну, если уж по мировым, так сказать, лекалам ее оценивать. Но вот вместе с тем все-таки вот это у нас пока еще есть. Я думаю, лет 20-30 еще понадобится для этого.
Угу. Спасибо вам большое, Никита Романович. Никита Буранов, военный историк и эксперт Российского военно-исторического общества, был с нами на связи. Ты знаешь, Оля, мне вот кажется, российская культура, вот современная именно, да, она, когда открылась, она стала чудовищно пережевывать вообще все, что только попадает в нее. Это если обратишь внимание на язык, это вот я к тому, что все очень боятся всякого тлетворного влияния Запада, а бояться его не надо, потому что оно пережевывается вообще на раз. Вот самый сегодня, наверное, популярный музыкальный жанр рэп. И посмотри, как он расцветает прекрасно на нашей почве. Есть популярный рэп, да, ну, то есть вот такой вот лакированный, вот общественно приемлем.
Ну, ты говоришь о текстах, да?
Ну, и о стилистике выступлений я много. Есть, конечно, там какой-то жесткий с матом, туалетами и прочими-прочими неприятностями. Есть вполне себе, я не знаю, ну, продолжатели, наверное, русской стихотворной традиции, если взять там, ну, Оксимирон того же возьмите, господи. Ну, поразительная же вещь. И богатство. И то же самое с языком. Замечательное слово «ксерокопировать». Сколько прекрасных форм у него. Отксерить, ксерануть. Понимаешь? переваривает все русская культура.
Но опять же, я понимаю, что там завязан на политике в большей степени. Понимаешь, молодежь, например, она
я
там политический подтекст каждый раз ищет.
Да. А у Rolling Stone такого, что ли, не было в их песнях? Было. И вообще очень много всякого социального-то было.
И мне кажется, вот как раз о чем говорил Никита Буранов, что мы до сих пор, я так понимаю, да, остаемся подражателями, что ли, западной музыки.
Вот, наверное, сейчас на этот вопрос постараемся ответить с генеральным директором Российского совета по международным делам Андрей Куртунов. С нами на связи. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, Андрей Вадимович, наш предыдущий гость Никита Буранов говорил о том, что есть непосредственная связь и переход как бы культуры в политику и политики в культуру. А согласны ли вы с этим или у вас другое мнение?
Ну, смотря что считать переходом. Мне кажется, что, конечно, любое культурное явление, особенно масштабное, неизбежно порождает последствия, в том числе и политические. Ну, прежде всего, социальные, прежде всего эстетические, но и политические тоже. Однако вот попытки каким-то образом использовать культуру для достижения конкретных политических целей, как правило, оказываются неудачными. То есть я бы сказал, что вот такие явления культурной жизни, как, я не знаю, Beatles, там, Rolling Stones, там, Pink Floyd, Deep Purple или кто-то еще, вот их все время пытались как-то поставить на службу политики, но это примерно то же самое, что пытаться создать управляемый термоядерный синтез. То есть, ну да, теоретически, наверное, можно, но практически вот не получается, не контролируется этот синтез, и все равно эта энергия выплескивается и реализуется не так, как это предполагали бы политики. Вот то же самое, конечно, и с Rolling Stones, особенно учитывая, что в отличие, скажем, от более все-таки конформистских битлов, Rolling Stones с самого начала себя позиционировали в качестве бунтарей. Ну и это проявлялось не только в содержании их песен, но и в их поведении тоже.
Как вы считаете, вот по поводу вмешательства музыки в политику, вот сегодня музыка тоже играет роль такого идеологического инструмента в политической борьбе? Если позволите, вот пару примеров приведу. Вот возьмем Евровидение, например, на которое из-за текста песни не взяли белорусского певца, который прославлял режим Лукашенко, а Минск, например, запретил группе Каста провести концерт в столице Беларуси, и местные власти, как было сказано, аннулировали гастрольное удостоверение группы после изучения текстов их песен.
Ну, естественно, что власть всегда пытается каким-то образом поставить, в том числе и культурный обмен под контроль, но мне кажется, что сегодня это еще более сложно сделать, чем, скажем, 50 лет назад, поскольку существует интернет, существует YouTube, существуют многочисленные возможности транслировать музыкальную культуру. Ну да, конечно, можно отменить концерт на стадионе, но это даже не случай с Высоцким, когда, в общем, его вроде как бы и не было в официальной эстраде, но при этом у всех были его магнитофонные записи. Сейчас это еще проще, еще дешевле, звук гораздо более качественный, поэтому возможности у власти ограничивать доступ к музыкальной культуре, мне кажется, сильно сократились, наверное, они будут сокращаться и дальше.
Андрей Вадимович, а если говорить вообще об отношении к, ну, в том числе, да, там, к музыке, в особенности к концертам, просто есть такое ощущение, что раньше они действительно были прям событием-событием, да, я даже не там не про страны социалистического блока, для которых там приезд Rolling Stones это было что-то невероятное, сегодня, наверное, если они приедут, или, я не знаю, какой-нибудь Оззи Осборн приедет в Москву, ну и чего, он уже тут 5 раз был, ничего страшного, ничего нового удивительного не произошло, и...
А Rolling Stones 3 раза, по-моему, уже.
А, ну вот, видишь, они уже 3 раза приезжали. И то же самое, мне кажется, было и там же в Соединенных Штатах, и в Великобритании, когда приходили какие-то концерты, это было действительно прям масштабным событием. Или это просто мы из сегодняшнего дня смотрим на те события, нам так кажется?
Ну, у меня здесь субъективное мнение, возможно, неправильное, но мне кажется, что просто сегодня выбор гораздо больше. И поэтому вот эти индивидуальные предпочтения, они распределяются между гораздо более значительным количеством объектов. Если раньше действительно было несколько групп, и все их знали, их песни учили наизусть, да, их дисками обменивались, то теперь просто их слишком много. Ты можешь выбрать себе любое музыкальное направление. В рамках любого направления есть десятки исполнителей, если не сотни. Поэтому вот такого кумулятивного эффекта на аудиторию действительно, мне кажется, не наблюдается. Ну, там хорошо это или плохо, можно спорить. Но, конечно, и сегодня есть явление, когда неожиданно какие-то записи на YouTube вдруг начинают набирать миллиарды, не миллионы, миллиарды просмотров. Конечно, это, в общем, явление уже не только культурного, но и социального порядка.
Это, я думаю, мне кажется, Андрей Вадимович имеет в виду всяких кей-поп-исполнителей, про них тоже очень часто говорят о том, что да, это какое-то культурное влияние, культурное вторжение Южной Кореи, потому что никто вообще не понимает, что это такое, поют одно и то же, одни и те же мальчики-зайчики, одни и те же мотивы, но при этом это почему-то поразительно всех цепляет.
Да, да, я как раз имел в виду именно это, и я согласен с тем, что, в общем, социология, как мне кажется, пока достаточно убедительных объяснений такой популярности не нашла, а это очень интересно.
А вот что касается текстов, как вы думаете, музыкант волен писать, что хочет и что думает, или все-таки власти должны, ну, каким-то образом вмешиваться и направлять, что называется, в нужное русло, и, кстати, за это бывают
чтобы
бонусы.
В рамках закона все.
Вот, ну, знаете историю про молодого певца из России, Юркиса, вот ему даже вручили орден за заслуги перед Отечеством второй степени, а сам он объяснил, за что президент Владимир Путин вручил ему медаль. По его словам, это все концерты в Донбассе, Крыму, Сирии и восстановленные храмы.
Ну, здесь, наверное, у каждого может быть свое мнение. Мне представляется, что чем меньше власть будет вмешиваться в творческий процесс, тем будет лучше и для этого процесса, и для власти тоже. Да, есть, наверное, какие-то вещи, относящиеся к цензуре. Да, наверное, мы не хотели бы, чтобы там наши дети слушали песни с определенной лексикой или с определенным содержанием. Но опять-таки, мне кажется,
они же все равно
трудно.
Будут. Ну что, мы
да,
кого мы
да,
обманываем?
Да, вот именно.
Сами же такими
думаю,
были.
А, да. Да, да, я
нет,
думаю,
просто молодежь, она не слушает тех, кого им навязывают. Понимаете, я вчера у сына спросила, ему 21 год, знает ли он, кто такой вот певец Юркис?
Же ты к нему приклеилась-то, господи.
Нет, ну просто достаточно известный человек, уже в 23 года у него орден.
Я не знаю, кто это такой.
Никто не знает.
Не завидуй, Оль. Не завидуй.
Я уже вряд ли получу орден.
А кто знает? У нас очень динамичная страна, Оль. Может, тоже получишь какой орден? Че ты?
Я как-нибудь так.
Да, не нужен орден. Ну ладно. Да, да, Андрей Вадимович, простите.
Да, да, нет, я согласен с тем, что, конечно, мы проконтролировать не сможем, но, наверное, пытаться мы все равно будем. Мы как родители, мы как политики, мы как власть, думаю, что вряд ли это окажется очень эффективным. Действительно, запретный плод сладок, а доступность к нему с годами лишь увеличивается. Поэтому, ну, что делать? Придется вот жить в таких условиях и пытаться воспитывать наших детей или воспитывать наших граждан, хотя второе, наверное, труднее еще, более трудно, чем первое.
Ну да.
Сейчас вот, столько возможностей за счет YouTube и других соцсетей, что слушать можно кого угодно и выбирать кого угодно.
Это да. А меня вот знаешь, что недавно поразило? Когда Манижу, исполнительницу, которая будет, вот почему-то каждый год все вспоминают это Евровидение. Больше о нем никогда не слышу. Только вот один раз в год перед самим... Ну, в общем, когда аж целый председатель Совета Федерации... Валентина Ивановна Матвиенко разбирала тексты этой песни. Ну, я не знаю, но это вот что, серьезно, заняться, что ли, больше нечем? Мне как-то это
так
странно.
В итоге, или, она может быть, на Евровидение
ну,
или
я
нет?
Я так понимаю, да. Здесь, наверное, просто потому, что здесь идет отождествление исполнителя и страны. Наверное, здесь поэтому всех все так волнует.
Ну, мне кажется, здесь у каждой страны свои решения. Вот, скажем, в Китае YouTube вообще запрещен. И, наверное, это все-таки влияет и в том числе на вкусовые предпочтения китайской молодежи. Хотя, когда идешь по центру Пекина или Шанхая, то, в общем, большой разницы по сравнению с европейским городом не чувствуешь. И я думаю, что, наверное, все эти записи, которые востребованы в Европе, они так или иначе проникают в Китай. Но, тем не менее, YouTube запрещен, конечно, получить доступ к контенту Китае, наверное, сложнее, чем в России, еще сложнее, чем в Америке.
Угу. Ну, то есть вестернизация идет, но особых остановить мы это не можем, но и проблем это особых не вызывает.
Ну, надо как понимать проблемы, конечно, если брать в качестве образца классическую музыку и пытаться превратить классическую музыку в, так сказать, мейнстрим музыкальный, то да, тогда можно сказать, что у нас проблемы, поскольку едва ли это получится. Но, с другой стороны, и классическая музыка, по всей видимости, не умрет, ее все равно будут слушать, поэтому, ну, мне кажется, что эту проблему не следует переоценивать.
Ну да. Спасибо вам большое, Андрей Вадимович. Андрей Куртунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, был с нами на прямой связи, а в студии, напомню, находятся Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова.